Ходим в архивы, читаем документы. Авторская программа Екатерины Чирковой. Здравствуйте, дорогие друзья! В студии радио «Град Петров» Марина Лобанова. Мы продолжаем наши программы, ходим в архивы, читаем документы. Как всегда, Екатерина Владимировна Чиркова принесла много-много копий документов из архивов. Здравствуйте, Екатерина Владимировна.
Здравствуйте. Я сейчас прочитаю один документ, а потом перейдем к детским домам, приемникам, распределителям и так далее. Этот документ о... Я так понимаю, что это то, что сейчас называется «Дом малютки». Тогда это назывался «Охрана мат-млада». И совершенно вопиющий ужасный случай, который произвел на меня большое впечатление. Но самое большое на меня впечатление произвела фраза из наиболее характерных заявлений, поступавших за отчетную декаду. Ну, декада — это 10 дней, правильно? Декада — это 10 дней. В приемную президиума Ленсовета. То есть за декаду поступило какое-то количество заявлений. И это приводится пример. Вот этот факт...
Наиболее характерный.
Да, я не могу даже уложить в своей голове. То есть если бы это был один ужасный случай, но бывает иногда трагическое стечение обстоятельств, специально не придумаешь, все бывает, и сейчас в нашей жизни такое бывает. Но если это за декаду одно из наиболее характерных заявлений, честно, я не могу это переварить. Почему я его сейчас прочитаю? Потому что это о том, куда, какие учреждения приходили только что родившиеся младенцы. То есть потом уже детские дома, вот младенец родился. Там, где он? Вот в этом охране мат-млада или в больнице, если он заболел. Там он один, и тут он один. Что там бывает? Соколова, МД, работающая чернорабочий в овощехранилище «Красная звезда». У гражданки Соколовой находится на ее иждивении двое детей. Девочка Евгения Кушнирова, фамилия отца, 6 лет, и мальчик Олег Соколов, 1 год 3 месяца. Сразу я сделаю паузу, то есть у девочки фамилия по мужу, у мальчика маленького фамилия по матери, отец не присутствует, сразу вопрос, куда делся. Мальчик маленький, 1 год 3 месяца, то есть еще недавно отец был, а его уже нет. Вот она одна с двумя детьми, 6 лет и 1 год и 3 месяца. Соколова больна язвой желудка. 15 января сего года она заболела. И 23 января в карете скорой помощи была отправлена в больницу имени Карла Маркса, где и пробыла на стационарном лечении до 31 января. Дети гражданки Соколовой остались дома без присмотра. И соседи по квартире начали хлопотать об устройстве их в детдом на время болезни матери. 28 января сын гражданки Соколовой был направлен в 4-й пункт охраны мат-млада у Волкового кладбища. В этой фразе прекрасно все. Начиная от того, что охрана мат-млада находится у Волкового кладбища. И, конечно, 31-го она выписалась, 28-го его забрали. Видите, были соседи, но, может, они работали, мальчику 1 год 3 месяца. Я не знаю, у меня бы, вот честно, я не могу представить те условия. Глядя из сегодняшнего дня, у меня бы не поднялась рука отправить ребенка в детский дом. Честно. Может быть, там были такие условия, что у них не было выхода. Мама же не умерла в конце концов, но они хотели, наверное, как лучше. В тот же день, ввиду заболевания дифтеритом, мальчик был отправлен скорой помощью в сопровождении няни 4-го пункта мат-млада в детскую больницу на Васильевском острове, проспект Пролетарской Победы, дом номер 71. Не удержусь от комментария, няне давались только на сопровождение. Дальше она его оставляла и уезжала, и он там оставался один. Там ребенок пробыл до 6 февраля 1935 года, после чего был доставлен обратно в 4-й пункт охраны мат-млада. Еще прокомментирую. Если у него был дифтерит, он не мог пройти у него за неделю. То есть ребенок, может быть, конечно, его потому и отправили в скорую те самые соседи, что, может, он как-то заболевал, но в любом случае не было у него дифтерита. Но за неделю, не в те времена тем более. Ладно, вернули его в этот пункт охраны мат-млада. 7 февраля гражданка Соколова отправилась. А надо понимать, что она вышла с больничного, значит, ей надо работать. Она не может заниматься детьми. И вот она, когда может, далеко не каждый день. 7 февраля. Она отправилась-таки в 4-й пункт охраны мат-млада за ребенком. Но главврач ей заявил, что ее сына Олега на 4-м пункте мат-млада нет. Он находится в больнице. а в какой именно, им неизвестно. И сведения об этом можно получить у скорой помощи. Через 1-2 дня в отделении скорой помощи на улице Пролеткульта, дом 1, гражданке Соколовой заявили, что ее сын в детской больнице на Васильевском острове, то есть там, откуда его вроде бы должны были привезти, они сказали, что он там. Причем фамилия ребенка была исковеркана, а именно он значился под фамилией Пушкарева. Фамилия его отца Кушнеров, а нам вообще сказано, что он Соколов, честно говоря. Может, соседи сказали фамилию отца, знали, откуда вообще взялся этот Кушнеров, Пушкарев. Когда гражданка Соколова поехала согласно полученной ей из скорой помощи справке в детскую больницу на Васильевский остров, то узнала, что ее сына там нет, так как еще 6 февраля он был из больницы выписан и отправлен обратно в 4-й пункт охраны Мат-Млада. 12 февраля, то есть она не ездила за один день на частной машине или на такси, видимо, когда у нее опять появилось время, 12 февраля, гражданка Соколова снова приехала в 4-й пункт охраны Мат-Млада и обратилась с просьбой к главврачу допустить ее к своему сыну. Главврач заявил, что ее ребенка на пункте нет, он находится в больнице. Когда гражданка Соколова после разговора с главным врачом обратилась к няням с просьбой поискать ее сына, главврач запретил им это делать. 23 марта гражданка Соколова снова скорой помощью была отправлена в больницу имени Мечникова. 3 апреля гражданке Соколовой в больницу пришла ее соседка, Преснухина Мария Степановна, и сообщила о смерти сына гражданки Соколова Олега. На другой день, то есть 4 апреля, гражданка Соколова выписывается из больницы и отправляется в детскую больницу на Васильевском острове, где снова узнает, что ее сын 6 февраля, то есть когда они ей и говорили изначально, был с этой больницы отправлен в 4-й пункт охраны Мат-Млада. И только после телефонных переговоров этой больницы с 4-м пунктом она наконец узнает, что ее ребенок находится в детской больнице имени Крупской на 14-й линии Васильевского острова. Приехав в больницу имени Крупской, гражданка Соколова узнала, что ее сын был доставлен в больницу 1 апреля и через несколько часов скончался. В заключение необходимо добавить, что у гражданки Соколовой, когда она явилась в приемную президиума Ленсовета, была на руках справка, полученная ею из детской больницы имени Крупской, из которой усматривается, что доставившая ребенка в больницу имени Крупской няней 4-го пункта были даны сведения, что ребенок подкидыш и родителей у него нет. Далее, на этой же справке указано, что старшая сестра 4-го пункта охраны Мат-Млада Мужила и регистратор Админова также подтвердили, что ребенок безродный и должен быть похоронен в больнице. 2 апреля сего года ребенок был похоронен в больнице имени Крупской, а 4 апреля Соколова явилась в больницу. В своем заявлении, адресованном в приемную президиум Ленсовета, гражданка Соколова в заключении пишет, что у нее до сих пор нет уверенности в том, что умер и захоронен действительно ее сын Олег. Таким образом, в течение нескольких недель больная женщина, мать, безуспешно разыскивала по всему городу своего ребенка. И, наконец, до сих пор имеет сомнения в том, действительно ли похоронен ее ребенок или подкидыш. По распоряжению дежурного члена горисполкома Жупахина, на приеме у которого в приемной президиума Ленсовета 11 апреля сего года была Соколова, органами милиции заведено следственное дело. Кроме того, гражданка Соколова была направлена 13 апреля сего года в 4-й пункт охраны Мат-Млада для осмотра детей пункта. Однако при двукратном посещении пункта 13 и в один из следующих дней к осмотру она допущена не была. И лишь 19 апреля сего года она, наконец, имела возможность видеть находящихся на пункте детей, причем своего сына среди них не обнаружила. Заведующий приемный президиум Ленинградского совета Харин. В общем, полный ужас. У меня возникло подозрение, что вот на этом 4-м пункте охраны Мат-Млада они совершили какую-то оплошность. То ли он у них упал, он же год 3 месяца, то ли он где-то там повредился, или они его специально, или случайно. Что там было какое-то повреждение, может быть, телесное. И они просто скрыли свое преступление. Это все. Потому что с чего это вдруг ребенка отправляют в другую больницу, он там умирает через несколько часов, и все дружно заявляют, что он безродный. Его надо хоронить насчет больницы, чтобы мама его не увидела. И вот эта история с фамилией, тоже там еще неизвестно по каким причинам. Где-то, может быть, сначала была оплошность. То есть для меня, ну, может быть, для всех, для нас это не новость. Можно сказать, что сколько умерло вот этих грудных детей по халатности, по... С одной стороны, действительно, если там одна нянька там на большой контингент, она физически не может делать то, что надо даже. Чисто по уходу мы не говорим про все остальные моменты. Сколько вот так у нас погибло детей, это даже невозможно себе представить. Вот такая вот история. И самое ужасное, это из наиболее характерных заявлений, поступивших за отчетную декаду. Это вообще даже вот в моей голове вообще не укладывается. То есть даже за 10 дней это не единственное такое заявление. Получается так, но если вот просто читать дословно, что они пишут, да? Так ведь получается.
Я думаю, что многие слушатели скажут, что вы знаете, мы сейчас такое в газетах читаем, или в интернете, или в новостях, еще есть такие передачи, которые посвящены вообще каким-то чрезвычайным происшествиям. И там такого порассказывают. И вот вы нам тоже прочитали. Ну, вот такой случай произошел. Ну, кто-то же здесь разбирается, она идет и жалуется. Ну да, может быть, были времена были трудные. Но мне кажется, что самое-то страшное здесь это то, что вначале выглядит. Выглядит как не страшное. Это то, что у матери нет возможности быть со своим ребенком. Допустим, мать заболела.
У матери нет вообще никаких возможностей.
Или мать работает. Она не может не работать. Она должна идти работать. Ей не с кем оставить ребенка. То есть
она не может нанять няню.
Вообще ничего не может.
Она ничего не может. Она не может нанять няню, в конце концов. В принципе, я даже знаю, вот мой папа в конце 30-х годов, где-то 40-й даже год, например, моя бабушка отправляла на лето, то есть моя бабушка, соответственно, мама моего папы, она нашла какую-то старушку, не знаю, где она ее нашла, которая был частный дом на Волхове. И она на все лето своего сына доверила этой старушке, и он там жил. То есть были какие-то варианты у кого-то, а у кого-то не было. Что было с этой Соколовой? Может, у нее... Мы не будем гадать. Почему-то у нее...
Соседи сдали
ребенка. Может быть,
ребенка.
Она подумала, что соседи помогут. Понимаете? Может быть, действительно он начал заболевать, соседи испугались, и тут позвонили в детский дом. Тут трудно, мы не можем судить, но в любом случае я могу сказать, что я считаю, что сейчас лучше. Да, сейчас бывает какой-то детский дом или какой-то там врачебный коллектив может куда-то маму не пустить, не проинформировать и так далее. Но, в принципе, можно хоть как-то на это воздействовать. Но чтобы до такой степени, ну, извините, но все-таки такого сейчас нет. Конечно, как исключение, какое-то безобразие может быть, да. Но когда это за декаду типичный случай нам представляют, такого все-таки у нас
нет. Мне кажется,
нет.
Вот действительно, что условия, которые диктуются просто тотально для всех, они бесчеловечны. Можно вспомнить,
они совершенно
поспрашивать своих родственников. Какие были права у женщины, которая забеременела, родила ребенка? У нее не было никаких прав. Интересно было бы посмотреть законодательство вот этого времени. Оно, конечно, менялось, там разные были условия, в разных местах, понятно, были разные. Но когда отпуск матери по родам был 3 дня...
То о чем вообще говорить?
И условия работы часто были очень тяжелыми, но не может восстановиться
ни
за 3 дня ни женщина,
ни ребенок.
Ни ребенок. Выходит женщина на работу, допустим, все были... Это, конечно, было не так, чтобы все были здоровы и через 3 дня выходили на работу. А куда ребенка-то девать? С кем он должен быть в 3 дня?
В документах приказы. Смотрела в районе как раз 30-го года приказы по фабрике, где работали моя дедушка с бабушкой. Там вот я запомнила как раз историю. Женщина родила, и ей на уровне приказа был дан приказ непродолжительное время, буквально 30 минут отпускать кормить этого ребенка. То есть она должна была
отдельным приказом.
Да, отдельный приказ. Потом я дальше листаю, и другой приказ, что больше ее не отпускать, потому что ребенок умер. Я это запомнила очень хорошо. Эта история, она меня произвела впечатление. Сколько она может бегать, кормить грудью от рабочего места, а он там один лежит или с кем, с бабушкой он там. Ну, это ненормально. Умер ребенок, все хорошо, больше не надо бегать.
То есть
вот
мы говорим о чем? Что это не вопрос какого-то случая трагического или какой-то оплошности людей.
Это да. Такая у нас охрана материнства и младенчества,
это
называется.
Действительно, дело в том, что просто тотально для всех такие условия, в которых будет только так.
Да.
И иначе не будет.
И они при всей чудовищности этой ситуации, те, кто себя вот так выгораживал, там тоже есть своя логика. В данном случае все это вылезло, они надеялись, пронесет. Похоронят как безродного.
Тем более, что это не единичный
случай.
А сколько
она там по больницам, уже, наверное, не раз это им сходило с рук.
Ну, не все же тоже такие настойчивые.
Да, эта женщина все-таки пошла вон в ленсовет. Меня, знаете, что еще произвело впечатление? Что после того, как гражданка Соколова была направлена в 4-й пункт, то есть после того, как она посетила приемную президиума ленсовета, а ее в этом приемном пункте просто 2 раза не пустили. Она говорит, да я из приемной ленсовета, мне сказали, можно. Говорим по-русски, плевать на приемную ленсовета и что ему там можно. Они просто взяли и не пустили. Это произвело впечатление. То есть даже в ленсовет им не указ.
Ну, опять же, то, о чем мы говорили в прошлых передачах про детей, да, вот про вполне вроде бы такие нормальные истории с яслями и очагами, когда мыслилось так, что дети — это не то, что ваши дети. Вы имеете на них больше прав, чем все остальные. Государство следит, как там дети, чем они заняты, какие здесь... Есть, может быть, недочеты или даже нарушения. А то, что придут родители и скажут, что это наши дети, вы что делаете? Или, допустим, как-то повлияют, а их никто не спрашивает, их голоса там не слышно.
У нас будет беспризорно сейчас. Те, кто смог выжить в охране Матмлада. Письмо. Сергей Миронович, Если вы пройдете по Невскому пешком, то почти на каждом углу увидите картинки из фильма «Путевка в жизнь». Беспризорность увеличилась, приняла такие размеры, что аппаратными методами борьбы с ней органами ГУРАНО, очевидно, не справится. Во всяком случае, скоро не справится. Спрашивается, почему об этом молчат? Почему в печати нет ни одного слова? Почему, как несколько лет назад, не мобилизовать общественность на борьбу с беспризорностью? Устроил ли Никич скандал в Ленсовете или в Горкоме, чтобы всей силой, какая у нас есть, навалиться на это зло и ликвидировать его? Силы у нас хватит, и денег тоже подчеркнуто читающим, чтобы очень скоро ликвидировать беспризорность, если подойти к этому вопросу без вреднейшего лицемерия, подчеркнуто. Но в том-то и дело, что такого подхода нет. В том-то и дело, что вместо того, чтобы разъяснить рабочим и всей советской общественности, разъяснить очень широко на собраниях, в печати, откуда взялась у нас беспризорность, вместо этого делают вид, что у нас беспризорности нет. Потому что товарищ Сталин и товарищ Киров 2 года назад сказали, что мы беспризорность ликвидировали. Ждут, когда товарищ Сталин или товарищ Киров скажет снова, примерно в таком роде, что некоторое время назад мы вправе гордились тем, что ликвидировали беспризорность. Но после этого прошел великий ледолом, реорганизация сельского хозяйства, ликвидация кулачества как класса, беспризорность в настоящее время является продуктом разложения старого и так далее. Но что мы подошли вплотную к тому, чтобы ликвидировать условия, из которых вырастает беспризорность, что поэтому нам сейчас справиться с беспризорностью много легче, что только дураки и лицемеры этого не понимают, и вместо того, чтобы мобилизовать трудящихся на борьбу с беспризорностью и покончить с этим делом как можно скорее, делают вид, что беспризорности нет. Вот после такого выступления Никич и соответствующая секция совета придут в горком и будут добиваться, чтобы обсудить вопрос о беспризорности и задачах борьбы с ней на очередном партдне. Придут в совет и будут требовать мобилизации всех секционеров для проведения таких-то и таких-то мероприятий. Придут в газету и будут требовать страницу или по меньшей мере столбец. Заведут оперативные сводки и так далее, и так далее. Но если товарищ Сталин или товарищ Киров этого не скажут, если рабочая и советская общественность не возьмется за это дело сама, ликвидацию беспризорности затянут на несколько лет. Смирнов. Ячейка Ленплана «Смольный». 34-й год.
Очень хорошее письмо. Я как раз хотела спросить, ведь заявлено же было, что беспризорность ликвидировали, и даже сейчас, когда мы встречаемся с именем Дзержинского в каких-нибудь там местах, какой-нибудь юбилей или по поводу объяснения какого-то топонима в честь Дзержинского, ну, может быть, упомянуто, что он основатель ЧК, но обязательно напишут, что он ликвидировал беспризорность. Обязательно. В любой статье, в биографической справке.
Ничего не могу сказать, кто кого ликвидировал, но мы видим, что не ликвидировал. В этой вот письме мне только непонятно, как этот товарищ Смирнов. Я понимаю, что он хочет, чтобы Киров поставил вопрос. Это я понимаю. Поставь вопрос, Киров, там, типа, давай действовать. Но он тут все время говорит про общественность, что надо рабочим на собраниях это объяснять. Вот это, конечно, я не понимаю, зачем он это пишет.
А мне понравилась его совершенно потрясающая фраза. «Давайте честно скажем всем и объявим, откуда беспризорность взялась». Прям так и написал. Ну,
потому что,
да, репрессия,
да. Потому что он из ячейки Ленплана Смольный, поэтому он себя чувствует посвободнее, может такое себе позволить. Прямо так, честно.
Да. Мы ликвидировали кулаков как класс, а их дети куда делись?
Мне совсем непонятно, честно говоря. Во-первых, неужели люди просто этого не понимали? Они сами
понимали, конечно.
Вот, то есть говорить не говори. И потом, что значит мобилизовать общественность? Что она должна делать? Бегать за ними с беспризорными? Куда их к себе домой? Куда? Что она может сделать? Так-то вот.
Денег у нас хватит. Как он написал.
Ну, он написал, что денег хватит, да. Ну, в общем, вот такое своеобразное письмо, но во всяком случае видно, что проблема велика.
Человеку не все равно.
И человеку не все равно, да. Не все его мысли мне ясны. Как раз в это время, 34-35 год, всевозможные обзоры, докладные записки, я буду читать по возможности фрагменты. У меня они выложены в хронологическом порядке. Май 34 года, докладная записка, зам ответственного редактора товарища Кириллову. Мне было поручено редакции разобрать вопросы, связанные с детской безнадзорностью. Даже еще был термин «беспризорность», «безнадзорность». Я не буду повторяться, тут длинные документы. Исключительно великое количество школьников, привлекавшихся к МНСами за различные правонарушения. По преуменьшенной значительно статистике все же учтено 2172 школьника. Однако для характеристики действительного положения большое значение имеют факты, которые мы излагаем ниже. Беспризорные. Еще недавно прохожие могли их видеть в люках теплофикационной сети на Фонтанке. Сейчас люки заколотили, и в результате дворники вынуждены обходить по вечерам лестницы и чердаки в поисках неожиданных ночлежников. Беспризорные, кроме того, находят себе пристанище в многочисленных притонах, хазах. Беспризорность в основном ликвидирована, но беспризорные еще остались. Их сравнительно с прошлым уже мало, но из того факта, что борьба за ликвидацию этих остатков не ведется, что от них стыдливо отворачиваются, стараюсь не замечать, проистекает не только активизация этих остатков, но и значительная тенденция роста за счет безнадзорных ребят. Среди беспризорных начинают попадаться при проверке и дети, имеющие родителей, дети, посещающие школу. В январе 1934 года по всем районам Ленинграда была проведена очередная сплошная облава на беспризорных. Детей под охраной милиции привозили в пункты санобработки. Но ошибочно было бы думать, что это изъятие детей из улицы и направление их в соответствующие детские учреждения. В действительности вымытые и еще в сырых от дезинфекции лохмотьях дети снова отпускались на улицу в январе месяце. При проверке у зав. РАНО товарища Богомольного было выяснено, что таково официальное распоряжение. Дети 10 лет и старше должны быть после санобработки отправлены обратно в те условия, где воспитывается детское правонарушение. Снова искать приюта в люках, на чердаках и в хазах. Снова добывать себе пропитание кражами. И беспризорная жизнь продолжается. Детдома настолько перегружены, что не могут принимать не только беспризорных с улицы, но даже детей, лишившихся родителей. Дальше идут цифры, но я не буду их читать. Смысл в том, что перегружены очень сильно. Дети квалифицируются. От домашних краж переходит к магазинам. От магазинных, совершаемых со всем искусством испытанных рецидивистов, переходит к обкрадыванию квартир на «зрячую», в кавычках. Вот метод, наиболее часто практикуемый малолетними взломщиками квартир. Звонят, и если не открывают дверь на продолжительный звонок, и это убеждает правонарушителя в отсутствии жильцов, квартира взламывается и обкрадывается. Такие кражи все же среди правонарушителей считаются невыгодными и более рискованными, чем кражи магазинные. Правонарушители составляют шайки, что делает их еще более опасными. Они смыкаются со взрослыми преступниками и усваивают их кодекс, их мораль. В конце 1933 года малолетним правонарушителям в люке возле Александрийского театра были застрелены два его товарища, на которых он имел зуб. Участники шайки из того же люка поймали мальчика-убийцу в вагоне московской ЖД и задушили. Вот нравы, с которыми соприкасается наш школьник при общении с беспризорными, оставленными в покое, не подвергающимися никаким мерам общественного воздействия. Среди детских правонарушений мы имеем не только кражи, хотя кражи преобладают, мы имеем и убийства, и половые преступления. Вот пример. Работник 5-го оперрота при ГУБ милиции Т. товарищ А.Л. Мартенс рассказывает нам о характерном допросе рецидивиста-правонарушителя. Сколько краж совершаешь? 2, а то и 3 в день. Сколько лет ты в Ленинграде? 3 года. 2, а то и 3 кражи в день в течение 3 лет. Посчитайте, сколько это стоит, говорит товарищ Мартенс. Подсчитать невозможно. Беспризорные на Фонтанке, ночуя в пролетах Лиштукова моста, подожгли его при неосторожном обращении с огнем. Пришлось мост обшивать наново. Беспризорные совершают многочисленные кражи в государственных магазинах, подчас на десятки тысяч рублей. Беспризорные не только грабят, они также мстят, уничтожая и загаживая в продуктовых магазинах то, что они не могут унести. Не имея возможности унести из магазинов бочки с вареньем или огурцами, они испражняются в них. Попав по ошибке в шляпный магазин, они устраивают костер из шляп, сжигая примерно на 10 тысяч рублей. Но самое страшное заключается в разрушающем влиянии беспризорных на школу, на организованных детей. В люках, как мы уже писали, можно встретить детей с пионерскими галстуками. Среди правонарушителей очень много школьников, быстро переходящих от безнадзорности к беспризорности. С беспризорными смыкается весь многотысячный фронт ребят, становящихся в те или иные моменты безнадзорными. Николай Николаевич Панов, член партии с 15 года и член общества старых большевиков, 27 декабря 1933 года подал в Смольнинское РАНО заявление, в котором указал на ряд безобразных явлений в жизни 20-й ФЗД на улице Восстания. Хулиганство – случай испражнения в классном шкафу во время занятий. Поджигание спичками волос у девочек. избивание мальчиками девочек, случаи вторжения мальчиков в уборную девочек и задирание у них платьев. 26 декабря 1933 года во время последнего урока ученик Парфенов и Федяков обмочили сидевшую впереди девочку Ермолаеву. Антисоветские выкрики, срывание со стен портретов вождей, причем эти портреты рвут и исписывают контрреволюционными и похабными надписями. Участие школьников в драках и кражах, причем дерутся свинцовыми палками, гвоздями и так далее. Только после того, как в школу была в связи с заявлением Панова послан запрос, заведующий 20-й ФЗД догадался сообщить о том, что в саду школы беспризорники образовали свой притон. «Шайка устроила себе приют у тех труб теплофикационной сети, пишет завшколы, которые проходят через двор и сад школы. В саду уничтожаются молодые деревья. Исключительно деморализующее влияние оказывают беспризорные на учащихся школы. Они завлекают в свою среду учащихся. Пребывание шайки грозит развалом всех достижений школы в области дисциплины. Нелепо было бы ожидать другого влияния беспризорных на школу. Собственно, о достижениях в этой школе уже говорить не приходится. Беспризорники терроризировали школу». В декабре 1933 года в оперативную часть 5-го отделения ЛГМ поступило заявление о том, что на чердаке дома номер 1 по Пушкинской улице постоянно проживает беспризорный преступный элемент в возрасте от 9 до 15 лет, занимающийся кражами и вовлекающий в свою преступную деятельность детей, учеников совшкол, проживающих в том же доме. Причем последние, бросая родителей, частично переходят к беспризорным на чердак. Ну и там дальше описание, что они там украли. Беспризорные на чердаке пользовались покровительством кочегаров пушкинских бань за оплату 40-50 рублей в ночь. Кочегары привлечены к ответственности. Привлечена к ответственности проститутка Мироненкова, дававшая приют беспризорникам для организации развратных действий со школьницами. Но сами беспризорные правонарушители, как несовершеннолетние, судом привлечены быть не могут. Их дела поступают в райкоманес, а как райкоманес занимается такими делами, мы знаем из материалов, приведенных выше. Вот такие были проблемы. Их пытаются решать, значит, делают обзоры, статистики и пытаются принимать какие-то меры. Вот у нас тоже 1934 год. По Ленинграду и области по состоянию на 18 марта числится ориентировочно 3500 беспризорных детей, кроме детей, находящихся в детских домах, детских изоляторах и школах. Тут много цифр, как всегда, они любят цифры. Могу сказать, что самый большой контингент от 10 до 13 лет, 40%. Довольно маленькие, в общем, дети. Помимо приведенных выше цифр, характеризующих детскую беспризорность, следует отметить, что в Ленинграде имеется до 1000 беспризорников в возрасте от 16 до 18 лет. При этом в 1933 году по Ленинграду и области было изъято около 4500 беспризорных детей. По данным на июль 1933 года в Ленинграде насчитывалось около 1200. Но нам эти цифры трудно понять, почему то изъято, то куда они делись. Но, к сожалению, их то отпускали, то они бежали, поэтому цифры все время плавают. По области в начале 1933 года беспризорность существовала в незначительных размерах. Большинство беспризорных детей сосредоточено в самом Ленинграде и в 14 районах из 76, имеющихся в области. В городе беспризорные держатся группами и живут на вокзалах, в люках теплофикационных магистралей, в подвалах, на пустырях и рынках. Подавляющее большинство беспризорных является пришлым элементом из деревни. Прибыло с Украины. Например, у нас был такой карантинно-распределительный детский пункт. За него прошло за какой-то период 6145 детей. 16% с Украины, 44% из Ленобласти, из деревень других областей 12, из городов других областей 23 и еще неизвестно откуда небольшой процент. По социальному происхождению детей рабочих 3295. Честно сказать, я не пойму, если они говорят, что это пришлый элемент из деревни, при этом они говорят, что детей рабочих 3295, а крестьян 1546. Как хочешь, так пойми. То ли это дети говорили, что они из крестьян, то есть из рабочих, да, а на самом деле это вчерашние крестьяне, пришедшие из той же деревни. Ну, в общем, какая-то тут хитрая арифметика. И дальше идет детей служащих, безработных, детей военнослужащих, кустарей, батраков, колхозников, торговцев, педагогов, прочих неустановленных. Все по цифрам где чего. Для последнего времени характерно подбрасывание детей, иногда семьями, в количестве 4-5 человек. За последний месяц зарегистрировано 25 таких случаев с общим количеством 70 подкинутых детей. Вследствие большой перегруженности приемников и детских домов в 1933 году с улицы изымались только дети младшего возраста и девочки, остальных даже и не трогали, они там так и бегали. Ну, в общем, тут всякие цифры. Из числа изъятых в 1933 году беспризорных вторично попали в распределительный пункт 414 детей. В третий раз 180 и в четвертый раз 94 человека. Все эти меры не могут дать ощутительных результатов ввиду отсутствия в системе КМНС детдомов и колоний закрытого типа. Из действующих приемников и детских домов беспризорные систематически и без особых затруднений бегут. Мероприятия по ликвидации беспризорности выразились в организации двух областных школ на 400 человек, одна для особо трудных детей-рецидивистов и вторая для правонарушителей. В первую школу направлены преимущественно рецидивисты и вожаки из города Пскова, Череповца, Новгорода, Луги. Расширены новгородские и псковские приемники. На борьбу с беспризорностью обком ВКПБ выделил 100 тысяч рублей на обмундирование и 60 тысяч рублей на патронирование. Организована колония в Карташовке на 150 девочек и поставлено разрешение Ленсовета вопрос об организации стационара колонии для правонарушителей мальчиков на 700 человек. В Ленинграде имеется один центральный карантинно-распределительный детский пункт, рассчитанный на 800 человек. Между тем, на 1 января 1934 года в нем содержалось 2431, то есть он перегружен в три раза. В силу перегруженности пунктов на одной койке спит по три человека, что способствует распространению педерастии среди детей, не говоря о заболеваниях и антисанитарном состоянии. Дети содержатся в распределительном пункте по 6 месяцев и больше ввиду того, что задержанных некуда отправлять. Таким образом, единственный в Ленинграде распределитель фактически превращен в изолятор. В истекшем году зарегистрировано 507 побегов из распределителя. Из-за перегруженности этого пункта в дни массовых изъятий беспризорных дети временно размещаются в ночлежном доме, где они предоставлены сами себе. Мальчики и девочки помещаются вместе, что приводит к таким результатам, как публичные половые акты среди детей младшего возраста. Таким образом, борьба с беспризорностью в Ленинграде упирается главным образом в недостаток сети детских учреждений нормального типа и отсутствие детских домов и колоний закрытого типа. Из специальных детских учреждений в Ленинграде имеется только одна школа-колония для беспризорных, находящаяся в ведении ГРАНО и рассчитанная на 102 человека. Общее состояние работы детских домов ухудшилось по сравнению с прошлыми годами в связи с деятельностью контрреволюционной группы в аппарате ГРАНО, которая была нами оперативно ликвидирована в конце 1933 года. За 1933 год рассмотрено 3257 дел малолетних правонарушителей с общим количеством привлеченных 4302 человека. И дальше опять, сколько какого возраста, самый большой контингент – дети до 14 лет. И домашних краж 782, карманных 580, краж из магазинов 833, грабежей 52, ограбления квартир 217, изнасилований 29, убийств 7. Значит, ограбление квартир – это понятно, что такое, а домашние кражи – это, получается, кражи у своих. По социальному происхождению из общего числа привлеченных правонарушителей 1031 человек происходит из семей квалифицированных рабочих, 1091 – из семей подсобных рабочих и 552 человека из семей служащих. 20 марта 1934 года. ПП ОГПУ в Ленинградской области «Медведь». Вот здесь это докладная ОГПУ, то есть разные органы занимались. Но теперь документ...
Был такой, по-моему, расстрельщик.
Да, я думаю, что это он и есть. Ну, потому что все-таки довольно редкая фамилия, и я думаю, что он отвечал за... Mm-hmm. Он же тоже не сам расстреливал, по-моему, или сам. Ну, не знаю, он ли это. Потому что чтобы он и в кабинете сидел, и как бы вот не знаю.
А так и было. Он Заковский такой же.
Ну, значит, так и было. Значит, он. Я тоже подумала, вспомнила фамилию. Мы говорили про карантинный пункт, только что упоминали. Тут прекрасный документ, докладная записка. Состояние детского карантинного пункта, обслуживающего беспризорных детей. Это там, где должно быть до 800, а их там 2 с чем-то тысяч. Но на самом деле представить вместе 800 беспризорных детей, это совершенно жуткая картина. То есть беспризорные дети, их, по-моему, даже 20 человек, это уже страшно.
Да даже 2.
А что такое 800, а 2400 – это просто даже не вообразить. В начале апреля секретно-политическому отделу стало известно о появлении в детских учреждениях единичных случаев заболевания водяным раком, номой, носящий острозаразный характер. Здесь я сделаю комментарий. Я посмотрела в интернете, что такое водяной рак, нома. Водяной рак, сейчас такой термин не используется, Потому что это не рак, это не онкологическое заболевание, это действительно инфекционное заболевание. Видимо, когда-то его, так сказать, в народе назвали водяным раком, потому что он поражает мягкие ткани лица. В общем, практически получается, ну, так, чтобы людям было понятно, гангрена. То есть, как я поняла из того, что я прочитала, при очень-очень низком иммунитете, при очень плохом питании и очень ослабленном организме простой стоматит, просто легкое воспаление слизистой, да, ротовой полости, присоединяются всевозможные бактерии, и начинается такой процесс, когда помимо слизистой повреждаются мышцы, и практически человек становится, если он вообще выживает, он становится уродом. Буквально у него повреждается очень сильно лицо. И вот именно из-за этих очень страшных сильных повреждений это заболевание и названо было раком, потому что если слизистая может зажить, то если там, простите, сгнили мягкие ткани, то на лице будет дыра, самая натуральная. Это, конечно, очень тяжелое состояние, я про него никогда не слышала, именно потому что так плохо, мы уже очень давно не питаемся. То есть это заболевание катастрофически ослабленного организма, когда любая бактерия может сотворить такую страшную вещь. И уже до секретно-политического отдела дошло, что такие вещи происходят в карантинном пункте. На основании этих данных в ночь на 10 и 11 апреля было произведено обследование Центрального детского карантинного распределительного пункта и трех его филиалов, в которых концентрируются беспризорные дети до отправки по детским домам. Обращает на себя внимание в ночь. Именно вот в ночь. Наверное, это правильно. При выявлении причин возникновения водяного рака в процессе обследования было вскрыто преступное отношение администрации перечисленных детучреждений к делу воспитания беспризорных детей, следствием которого явились массовые инфекционные заболевания, побеги и развитие побочных наклонностей. Условия пребывания детей в распределительном пункте и его филиалах к моменту обследования определялись следующими показателями. Перегрузка приемных единиц выше нормы, антисанитарное состояние помещений и самих детей, отсутствие положенных санитарных профилактических мероприятий по предупреждению заболеваний, подмена воспитательной работы методами административного воздействия. Ну и дальше перечислены фамилии, кто пострадал. Но я не буду читать детали, но хотите фамилии прочитаю? Елемелех, директор карантинного пункта, член ВКПБ. Чулков, замдиректора беспартийный, сын чиновника. Акимов, зав. Филиалом на Песочной набережной, член ВКПБ. Кузнецова, главный врач пункта, беспартийный из рабочих. Я просто буду сокращать, потому что очень большие документы. В центральном карантинном пункте помещается на момент осмотра 1772 человека при норме 800. В силу скученности в отдельных комнатах дети распределены на 100 квадратных метров 132 человека, на 35 метров 43, на 45 метров 52 человека. Из-за недостатка кровати и постельных принадлежностей дети спят по 3-5 человек на одной койке. В среднем на 40 детей в группе приходится 11 кроватей и еще меньше постельных принадлежностей. На полу и на партах. Мальчики и девочки нередко спят в общей комнате. Ко сну в повалку располагает холод, который продолжается в течение всей зимы. Из-за недостатка мебели, столов, обед растягивается на несколько часов. Причем дети обедают в несколько смен, стоя за столом. Дети не полностью обеспечены бельем, верхней одеждой и обувью, что в значительной степени способствует заболеванию. В филиале на Песочной набережной руководитель Акимов на 161 человек имеется 95 коек и столько же постельного белья. Все без исключения дети не имеют верхнего платья, 61 человек не обеспечен обувью. Это мы говорим сейчас о Песочной набережной. Из-за недостатка коек дети спят по 3-4 человека на одном матраце. В ряде комнат выбиты стекла. Температура чрезвычайно низкая. Во многих комнатах нет света, что не дает возможности следить за поведением детей ночью. В столовой на 161 человек имеется 14 стульев, вследствие чего дети обедают сменами стоя. Отмечен случай педерастии двух мальчиков 13 и 12 лет, который нельзя считать единичным в условиях исключительной скученности и отсутствия надзора. В филиале на Малой Охте содержится 125 малолетних правонарушителей. Тут именно получается про правонарушителей. Тут мы говорим, что это просто карантинный пункт, а на Малой Охте правонарушители. Отсутствуют в должной мере матрацы и постельное белье. Дети прикрываются на ночь лохмотьями. Комната, куда изолируются больные дети, расположена рядом с уборной, из-за чего в комнате тяжелый и спертый воздух. Температура в комнате чрезвычайно низкая. В карантинном пункте и перечисленных филиалах обследование установило преступное антисанитарное состояние как помещений, так и самих детей. за которое являются ответственными, перечисленные выше, Елемелех, завхоз Марголин, Акимов, главврач Кузнецова и врач филиала Фомина. Дети, больные экземой, чесоткой и прочими инфекционными болезнями, спят вместе со здоровыми детьми и питаются в одной столовой из общей посуды. Обед подается в ржавой посуде, которая после каждой смены обедающих почти не промывает. Нижнее и постельное белье меняется редко. Причем бывают случаи, когда дети одевают после бани грязное белье. Смена нижнего белья не совпадает со сменой постельного. Баки с кипяченой питьевой водой стоят на полу в уборной. Дети ходят в уборную босиком, разнося грязь по комнатам. Во всех помещениях, не исключая кухни, грязно. В кухне, особенно в филиале на Песочной, большое количество тараканов. Факты антисанитарного состояния, выявленные при обследовании, подтверждаются показаниями зав. Филиалом на Песочной С.М. Акимова. Цитата. «Дети находятся действительно в жутких бытовых условиях. На них невыносимо грязное белье, невыносимо грязное постельное белье. Во время сна покрываются по существу не одеялами, а лохмотьями. Наполовину босые, больные и здоровые дети находятся вместе в холодном помещении». То есть он это подтверждает, да. «В результате скученности и антисанитарного состояния в пункте и филиалах отмечены массовые инфекционные заболевания. На 10-11 апреля имелось 515 больных детей, из них чесоткой 195, глазными болезнями 247, трахомой 7, коклюшем 8, гингивитом заболевания десен, знаете, вот не вижу цифру, по-моему, 50 и прочее. Два случая заболевания номой окончились смертью. Вот если мы посмотрим на заболевания, глазные болезни, чесотка и трахома и гингивит, это прежде всего просто антисанитарное состояние всего. И отсутствие, вот, ну, там, чесотка, она легко лечится. Просто надо дать чистое белье, намазать мазью и этого человека изолировать, чтобы он не заражал. Гингивит, 50 там или сколько-то человек, вроде бы 50, да. Опять-таки, безобразное питание, просто антисанитария. То есть все заболевания абсолютно, скажем так, не тяжелые, элементарные.
Надо представить себе, что это Ленинград, это не последний город. Представим себе, ведь такие заведения были по всей стране советской.
Я не знаю, была ли там такая статистика. Кто-нибудь поедет в партархив областной какой-нибудь области и почитает, там вообще этим занимались ли?
Но традиционно мы же представляем, в крупных городах получше.
Получше.
Чем где-то еще.
Получше. Мы будем читать документ, где дети приезжают сюда, чтобы поступить в наш детский дом. Может, они, конечно, не ожидают, что они там увидят. Они думают, что это город Ленина, и там, наверное, будет хорошо. В течение 8-9 апреля в больницу было отправлено 87 человек. Не могу понять, тут 50 человек, тут 87 с признаками стоматита. И честно написано, на почве сильного истощения. Обследованием установлено и подтверждено допросами грубое издевательское отношение администрации к детям. Одним из методов воспитания в целях предупреждения побегов является лишение детей верхней одежды и обуви. 4 апреля по распоряжению Акимова из-за отлучки 5 детей была снята верхняя одежда с 85 детей и возвращена обратно только 13 апреля. То есть они были без одежды 9 дней, учитывая, что у них очень холодно в помещениях. Подобные методы поощряются работниками ГРАНУ. И тут приведены письма прямо в документе детей. Мне это письмо попадалось в другом документе. Тут в этом варианте отсутствует первая фраза. Написано так. Об условиях пребывания детей в пункте свидетельствует письмо 11-летнего В. Вицентьева, отправленного в карантинный пункт вместе с 7-летней сестрой после смерти родителей. Приводим выдержки из письма. Там первая фраза, он обращается к своей тете. То есть тут не видно, к кому он обращается. Я там прочитала. Он обращается к тете и говорит, что тетя, ты нам говорила, что нас тут будут хорошо кормить. Видимо, она их как-то пыталась уговорить. И вот на это они, так сказать, согласились. А дальше читают эту цитату. «Мне тут так плохо, что даже если я вам напишу, то вы мне не поверите. Мы вошли в очень холодное помещение с каменным полом. Нам с Тамарой велели раздеться. Я только снял шапку, как у меня ее вырвали и бросили куда-то в лохмотья. Я чуть не заплакал, а Тама спросила, почему все так бросают, а няня как гаркнет на нее. Потом нас погнали в ванную. Так холодно, что мы задрожали голые, ждали, когда няня придет. А когда пришла, то стала нас обливать холодным душем и прямо мокрым дала по рубахе. Таме нижнюю, а мне верхнюю, грязные. Потом дали штаны мне обкаканные брюки без подштанников, а Таме панталоны грязные и босиком погнали в какую-то холодную комнату. Дали нам супцу и оставили одних, меня с Тамарой. И так мы до вечера просидели в скуке. Потом пришла няня и принесла какие-то рваные мокрые ботинки, большие. без чулок, пальтухи длинные до полу, рваные кепки мне и Тами, и погнали, как свиней или каторжников по снегу в другой дом. Там нас разъединили, и с тех пор я не видел Таму. Меня привели в маленькую комнату, грязную, где было битком ребят, которые одеты кое-как, босиком. Я спросил, где спать. Мне сказали, на одной кровати с четырьмя человеками. Просто не грязные, у всех чесотка. Вонь мочой кругом. И на кровати ни одной подушки. И я спал на спинке у кровати. И долго не мог заснуть от вони и крика. Мне кажется, лучше жить у вас в кладовке с крысами. Я тут в этом аду буду жить до мая. После обследования, когда среди детей появились разговоры о том, что администрация пункта будет привлечена к судебной ответственности, по филиалу на Песочной набережной Михайлов стал выявлять среди детей виновника этих слухов. Подозрение пало на мальчика Михаила Маслинок или Маслюнок. Под видом выяснения этого обстоятельства Михайлов свел мальчика в группу чесоточных детей, которые избили его поленом до синяков. В процессе расследования установлено, что руководящие работники ГорАНО, Никич, Шкляревская, Тодорова, Богомольный, знали о положении детей в карантинном пункте и филиалах, но относились ко всем фактам формально и безразлично. В качестве примера формального отношения приводим следующий факт. 7 марта зав. Отделом охраны детства Тодорова была информирована о случаях заболевания детей водяным раком. Только 28 марта она ограничилась резолюцией на докладной записке. Надо организовать так, чтобы дети больные, а их не так много, получали бы питание в большем количестве. Только 9 апреля, через месяц, Тодорова и зам. Зав. ГорАНО Богомольный выехали на пункт. В ночь с 21 на 22 апреля секретно-политическим отделом было произведено вторичное обследование центрального карантинного пункта и его филиала на Песочной набережной. Обследование установило, что за исключением отдельных устраненных недочетов, положение осталось прежним. В частности, выбитые стекла заменены фанерой, помещение содержится в более чистом состоянии, частично произведена смена нижнего и постельного белья, вычищена ржавая посуда. В филиале на Песочной детям выдана верхняя одежда. В остальных вопросах обследование не установило никаких изменений. В центральном пункте в некоторых комнатах дети обоего пола находятся вместе. По-прежнему дети спят по 3-4 человека на одной кровати или на одном матраце на полу. В центральном пункте и филиале на Песочной по-прежнему отмечается недостаток нижнего белья и постельных принадлежностей. У многих детей при обследовании обнаружено грязное нижнее белье. Отмечено антисанитарное состояние кухни в филиале. В столовой по-прежнему осталось 14 стульев на 161 человек.
Прервемся и продолжим наши программы в следующий раз. Передачу вела Марина Лобанова. Архивные документы читает и комментирует Екатерина Владимировна Чиркова.
До свидания.